В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Мы сегодня с гостями в нашей московской студии. Это участники конференции «Российские альтернативы», 10-е «Ходорковские чтения», экономист, обозреватель журнала «Форс» Борис Грозовский и политолог, главный редактор журнала «Про и контра» Мария Липман. Поговорим мы о политической и экономической ситуации в России. Вопросы можно задать по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение мы можем принять на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, можете проявлять активность. И у нас, вот те, кто смотрит трансляцию на сайте свобода.орг, могут увидеть, у нас здесь на экране идет трансляция из пресс-центра, который будет работать во время процесса по болотному делу. Его организовали в офисе партии «Парнас» на Пятницкой улице. Сейчас там идет пресс-конференция, которую ведет Александр Рыклин. Есть там, как я понимаю, члены комиссии, Людмила Михайловна Алексеева, член общественной комиссии. И я думаю, что мы сможем во время эфира с ними как-то обменяться тоже мнениями. Попробуем, по крайней мере. Вот. Ну, а мы, собственно, к конференции. Мария, собственно, 9-й раз уже такая вот конференция проходит. В чем смысл такого упорства? Да?
Ну, я думаю, что пока в стране происходят какие-то события, имеет смысл их обсуждать. Конференция посвящена текущему моменту. Сейчас был у нас больший перерыв, чем обычно. Последние ходорковские чтения происходили в феврале 2012 года. Обычно мы раньше интервал делали менее длинными. Но за год с лишним в России произошло в этот раз так много всего, что вопрос о том, зачем устраивать конференцию, просто никак не встает.
Ну да. Да, собственно, произошло столько, что можно уже насчитать, что после болотной революции произошла антиболотная контрреволюция. Ну вот, а что произошло в экономике за этот год, Борис? И мне очень понравилась ваша формула, а может быть, это коллективная формула вашей секции. Россия в ловушке стагнации после захвата государства силовиками. Да? Это описывает все происходящее вот, в экономике и в политике? Или что-то можно добавить?
Это действительно такая, скорее, коллективная формула. За последний год экономический рост остановился. Немножко еще сохраняется увеличение ВВП. Практически остановилось еще несколько месяцев назад увеличение инвестиций. Промышленность встала совсем в мае. Там вообще отрицательный результат. В общем, получается, как бы, что несмотря на то, что цены на нефть и другие энергоресурсы продолжают оставаться высокими, и второе важное условие существования как бы российской экономики – дешевые внешние кредиты. Несмотря на то, что оба как бы таких жизненно важных для нас внешних условия продолжают оставаться благоприятными, просто одного только прекращения улучшения ситуации оказалось достаточно для того, чтобы локомотив встал.
Мария, как вы связываете вот эти экономические процессы и, собственно, то, что происходит в российской политике? Ну вот где-то там я прозвучала, я не помню, кто опять же автор, формула, что нужно, несмотря на замедление экономическое, продолжать улучшать, скажем так, экономическое положение тех слоев, которые поддерживают нынешний режим. А насколько это вообще возможно?
Ну, мне представляется, что сегодня среди докладов как раз на экономическое сессии, была высказана очень интересная мысль, что с одной стороны власть заинтересована в экономическом росте, а с другой стороны экономический рост ведет к увеличению численности и даже влияния иной раз такого вот самостоятельного сословия. Людей независимо мыслящих, людей, настроенных на достижительность, людей, которые не разделяют патерналистского сознания, таких, ну, условно говоря, не советских русских. В общем, более-менее тот самый контингент, который главным образом и участвовал, особенно в первых протестных акциях. А что делать? А рост же нужен, да? И из этого автор вот именно этого доклада, о котором я сейчас говорю, делал вывод о том, что вообще говоря, замедление роста государству некоторым образом на руку. ну, не то чтобы они нарочно замедлили этот рост, он сам замедлился. Да, но раз уже замедлился, то можно к нему адаптироваться и воспользоваться этим. И это самое сословие, которое составило существенную проблему для власти и составляло очень существенную проблему, начиная с конца 2011 года и, понятно, вот уж по крайней мере до середины 2012-го, можно ее таким образом гораздо легче изолировать, нейтрализовать ее влияние и главным образом начать наращивать доходы другой части населения. Как раз вот были показаны цифры очень интересные, что на фоне вот этого падения, замедления роста вырастают доходы граждан и растут зарплаты. То есть обеспечить относительно комфортабельные условия жизни для такой консервативного большинства и успешно натравливать его, что мы и наблюдаем на протяжении уже практически года, на то самое модернизированное меньшинство, которое взыграло на фоне экономического роста и которое составило такую существенную проблему для власти. И кажется, что действительно эта схема, она очень убедительна, потому что за счет интересов развития страны и за счет стимулирования роста осуществляется постоянное вливание в те инвестиции, которые идут на увеличение зарплат, увеличение доходов тех граждан, которые живут за счет бюджета, ну и некоторых других групп, которые как раз не только что не протестуют против режима, а составляют его основу и хотели бы длить именно те условия экономические и политические, которые сейчас в стране есть.
А можно ли это делать, Борис, безнаказанно вот для экономики? Да, когда вы бьете вот по этим независимым от власти или относительно независимым от власти слоям, начинаете опираться с одной стороны на монополии, с другой стороны на людей, которые работают в госсекторе.
Ну вот действительно, я как бы абсолютно с этой позиции согласен. Когда идет экономический рост, от этого выигрывают, во-первых, в первую очередь те, кто занимаются каким-то производством товаров, услуг новых и так далее. Консервативное большинство выигрывает не столько от производительного роста, сколько от перераспределения того, что создано другими. Поэтому в ситуации стагнации, когда какая-то из элитных правящих группировок хочет продолжать, так сказать, увеличивать свою долю пирога, ей просто не остается ничего больше, чем откусывать этот кусок у других, как бы ничего нового не появляется, да, пирог перестает расти, но можно увеличивать свое благосостояние за счет других. Это как бы очень удобная ситуация.
Скажите, а вот как вы восприняли сегодняшнее назначение министром экономического развития известного такого либерала, как Алексей Улюкаев? Вот он был заместителем председателя Центробанка, а теперь продвигается в правительство. А раньше бы сказали, что это такой добрый сигнал, вот либералы остаются во власти, смогут влиять на экономическое развитие и так далее.
Ну, конечно, сигнал добрый, просто понятно, что... Все либералы, остающиеся работать во власти, по рукам и ногам связаны, и их мандат ограничен техническими реализацией технических политик. Они не могут выйти как бы за рамки своей компетенции. В принципе, конечно, хорошо, пока продолжают работать и Улюкаев, и Силуанов, и Эльвира Набиуллина. Можно как бы рассчитывать, что будет более-менее разумная бюджетная политика, будет как-то не слишком быстро расти государственный долг, потому что как раз продолжать активно подкармливать армию бюджетников, силовиков, по правоохранительные органы, продолжать быстро наращивать их доходы, сейчас можно еще какое-то время за счет проедания фонда благосостояния и резервного фонда. Потом, когда они закончатся, лет через 5, если цены на нефть снова не вырастут, значит, нужно будет увеличивать госдолг. Ну, соответственно, пока экономические ведомства возглавляют разумные люди, можно рассчитывать, что этот долг не будет расти слишком быстро. Но, конечно, их возможности крайне, крайне ограничены.
Ну, еще о сигналах. Вот, Мария, тут, опять же, на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин говорил о том, что нужно провести экономическую амнистию. Правда, он опять сделал новые какие-то оговорки. Но, тем не менее, вот как вы этот шаг или, так сказать, намерение сделать этот шаг воспринимаете в политическом смысле?
Ну, в политическом смысле важна, мне кажется, не только или не столько амнистия, а те изъятия, которые из нее были сделаны для того, чтобы какие-то люди, которые ни в коем случае на свободу выйти не должны, по мнению власти, и в первую очередь это касается, конечно, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, ради них можно сделать изъятие так, чтобы под эту амнистию не попало еще довольно значительное количество бизнесменов, предпринимателей российских, которые сейчас находятся в заключении. Это, мне кажется, вот если говорить о политическом аспекте, то это чрезвычайно важно. Я напомню, что был момент даже, когда, собственно, некоторые послабления, которые были сделаны в отношении экономических преступлений и правления Медведева, вынудили лиц, принимающих решения, сделать поразительное утверждение, что Ходорковский не является предпринимателем, чтобы на него не распространились эти некоторые смягчения экономического законодательства. Так что это, мне кажется, наиболее важным именно политическим аспектом. Что касается, собственно, амнистии как таковой, в любом случае хорошо, если кто-то выйдет на свободу. Если кто-то, кто отбывает наказание, будучи неправомерно осужденным, или в силу того, как нерационально устроено это законодательство, а теперь сможет выйти на свободу, это в любом случае хорошо. Сколько бы людей ни вышло, все равно хорошо. Потому что, как нас учил наш предыдущий промежуточный президент, свобода лучше, чем не свобода. Это, ну, несомненно, да, верно в отношении каждого конкретного лица.
Да, вот тут уже насчет не надо кошмарить бизнес, а что получилось на
совершенно
самом деле.
Совершенно верно, Борис. Да. Хорошо, что выйдут на свободу. Удастся ли власти таким образом, если такая задача ставится? Кажется, что должна ставиться именно такая задача. Восстановить доверие бизнеса к государству, чтобы у него не было ощущения, что его кошмарят, чтобы не было как-то желания все время сидеть на чемоданах, о чем тоже говорили российские предприниматели.
Они едут уже, едут.
Именно, они едут и едут. Бегство капитала из России очень мощное. Бегство капитала, кстати говоря, одно из препятствий для того, чтобы привлекать иностранный капитал, потому что если свой убегает, то зачем же иностранный-то сюда пойдет? Они тоже начинают задумываться, а чего ж отсюда убежит-то ваш капитал? Но, как мы хорошо знаем и из просто частных отношений, и то же самое справедливое в отношении государства, его взаимоотношения с другими структурами, разрушить доверие легко, а восстановить его чрезвычайно трудно. И в условиях, когда страна просто погружается в пучину произвола и беззакония, этот шаг, если он имеет своей целью действительно восстановить доверие бизнеса и как-то расположить людей к тому, чтобы заняться предпринимательской деятельностью в своей стране, я полагаю, что эффект от этого будет ничтожный. Слишком как-то много сигналов получают граждане, и предприниматели, и непредприниматели о том, что если у тебя какие-то проблемы с государством, то в судах ты никакой справедливости не найдешь. Так считают, кстати, по опросам, и стабильно год за годом процентов 60 российских граждан. И одной амнистии, конечно, дело не решить.
У меня немножко менее позитивное даже, чем у вас, отношение к амнистии, поскольку любая амнистия – это как бы благая воля монарха. Хочу,
а в данном случае Думы. Формально.
Неважно. А как кого хочу милую, кого хочу наказываю и так далее.
Это помилование. А амнистия, она более широкая.
Да.
Тут
да,
надо группами все-таки прощать.
Суть как бы дела от этого не меняется. Можно, например, амнистию повернуть так, что от нее в первую очередь выиграют чиновники, которые тоже сидят по экономическим статьям. Хищение бюджетных средств, например, или что-нибудь в этом духе. Нецелевые бюджетные расходы. Это тоже экономические преступления. И тоже в некотором роде предпринимательства. Поскольку по разным оценкам 2/3, 3/4 приговоров в экономической сфере, судебных приговоров, являются неправосудными, то есть несправедливыми, принятыми в нарушение закона и так далее, то, как мне кажется, ну, то есть это не моя личная позиция, об этом часто говорит, например, Ольга Романова, нужна не амнистия, нужна отмена неправосудных приговоров. Амнистия даже не как бы снимает судимости. Амнистия не есть признание, что кто-то, кто был осужден неправомерно. Это просто смягчение наказания. Нужно не смягчение наказания, а отмена несправедливых судебных решений. Это как бы другое.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» политолог Мария Липман и экономист Борис Грозовский ведет передачу Михаил Соколов. И, знаете, я хотел к некоторым идеям Михаила Ходорковского обратиться, поскольку Ходорковский же чтение. И вот мы поговорили об этом с Ильей Пономаревым, одним из немногих оппозиционных депутатов Государственной Думы России. И, может быть, мы сейчас немножко его послушаем. Илья, какова роль Михаила Ходорковского в развитии левой идеи в России?
Ну, я вообще говоря считаю, что это сейчас едва ли не единственный человек, которого слышат одновременно и проправительственные СМИ, и либеральные СМИ, которые всерьез говорят про левую идею. И, конечно, имея такого союзника, Михаил Борисович, конечно, не является человеком, который исторически занимал там социалистические или какие-то другие позиции. Но это тот человек, который пришел к этим идеям, будучи уже в тюрьме, размышляя, занимаясь политикой, читая разные книги, и тем более это ценно, что если такой человек говорит про левый поворот, если такой человек начинает развивать левую идею, то это подтверждает нашу правоту, что будущее именно в этом направлении.
А что, по его мнению, нужно сделать в первую очередь в России, как вы понимаете его призывы?
Ну, как, в общем, говорят все левые, центральный вопрос – это вопрос о собственности. Вопрос о собственности, прежде всего, на средства производства. Об этом он и пишет в своих статьях, что главная причина всех наших бед, которые есть сейчас, это нерешенность вопроса, связанного с приватизацией, это нелегитимность той собственности, которая есть у наших так называемых олигархов в глазах большинства населения. Это тот крючок, на котором держится все общество, и тот крючок, с помощью которого нынешняя власть манипулирует и бизнесом, и общественными организациями, и политиками. Потому что вся эта собственность, она вся нелегитимна, она вся нелегальна, она вся получена в результате преступлений, воровства, злоупотреблений, и не решив этот вопрос, мы никогда не выстроим нормальной работающей экономики.
То есть Михаил Борисович, потеряв свою собственность, прозрел, вот так надо приходить к левой идее?
Я, сколько его знаю, и работая в ЮКОСе, мы много говорили на эту тему еще в то время, и эта позиция у него была всегда. Другое дело, что механизм легитимации собственности может быть разный. Там, например, наши олигархи лоббируют механизмы, и даже Путин это озвучивал, так называемого компенсационного налога на эти предприятия. С моей точки зрения, это вопрос не решает никак. Нужен механизм реприватизации, нужен возврат этой собственности в собственность государства и повторная приватизация уже на нормальных, прозрачных, рыночных механизмах, тем более, что сейчас у нас не середина 90-х, когда ни у кого не было денег, сейчас у этих людей есть деньги, но они должны за то, чем они владеют, заплатить нормальную цену.
Ну вот эта идея Михаила Ходорковского в изложении левого политика Ильи Пономарева, я не знаю, насколько он корректно их излагает, подозреваю, что немножечко так в свою сторону сдвигает. Тем не менее, Борис, как вы воспринимаете вот эту тему собственности власти именно как экономист?
Ну, это, конечно, очень сильное заявление, особенно со стороны депутата Пономарева, совсем недавно получившего достаточно большие средства в свою личную собственность путем чтения лекций в бизнес-школе Сколково.
Он утверждает, что он на эти деньги привлекал разнообразных инвесторов. Сколково – это такая была форма вот государственной дотации на его пропагандистскую деятельность.
Ну, теперь он вроде как уже согласился все эти средства вернуть. Видимо, поэтому говорит о том, что и всем остальным нужно тоже вернуть свои
собственности. Я не слышал, что он согласился вернуть, честно говоря.
Какое-то соглашение такое.
Да, пока нет, по-моему. Так что с ним все в порядке пока в этом смысле. Ну, то есть вы считаете, что это не такой важный вопрос вообще? Это такой стратегический, который потом надо решать когда-нибудь?
Нет, это, конечно, вопрос очень важный, но заявить о том, что никакая собственность не легитимна, это очень сильно. Это значит опять начать все с нуля.
Ну, может, мелкая частная собственность легитимна. Вот квартира, там дачный участок и так далее. А средства производства, ну, обложить их еще разок.
А два дачных участка уже не
прокатывается? Ну, два, естественно, один украден, понятное дело. Пользуясь какими-нибудь законодательствами.
И квартиры, видимо, тоже 30 метров. Окей,
ну,
если
вот
70,
это же социалисты, правда, да, и Ходорковский социалист. Вообще парадоксальная ситуация. Вот Михаил Борисович Ходорковский выступает с социалистических позиций, социалистов его поддерживает, скажем, Илья Пономарев и еще пара известных деятелей, и все. Вот, ну, и либералы, да. Вот как это все сочетается, Мария?
Ну, прежде всего, я хочу просто воспользоваться случаем и сказать, что именно эти чтения были в большей степени посвящены самому Ходорковскому, чем другие, потому что в этом году Ходорковскому и уже скоро исполняется 50 лет, из которых 10 он провел в заключении. Мне представляется, что ценность для общества, для нас, фигура Ходорковского состоит не в его левой идее, тем более не в изложении депутата Пономарева. Я с удовольствием отложу, если вы предпочитаете разговор о Ходорковском чуть напозже, но мне представляется, что предложение все снова отнять и снова поделить, ну, как минимум безответственно. Это, так сказать, еще так очень мягко сформулировано. Перераспределение собственности, которое пережила Россия, абсолютно беспрецедентно по масштабам. То есть из страны, где частная собственность вообще была вне закона, а извлечение прибыли как занятие было преступлением, за которое люди садились в тюрьму, да, это абсолютно, плюс еще в такой огромной стране, да, это совершенно беспрецедентное перераспределение собственности. Осуществить его справедливо, чисто, честно, по-моему, абсолютно утопическая идея. Безусловно, несправедливость тут, несомненно, присутствует. Присутствует ли тут преступление, беззаконие, о которых говорил Пономарев? Я не уверена. Дело же в том, по каким законам это осуществлялось. Страна жила первые два года после крушения советской власти и коммунистического режима по старой конституции, которая не соответствовала, да, и по указному праву. Кто там какие законы нарушил, и какими мерками будем это мерить, это большой вопрос. Интересно очень, что господин Пономарев, который сам является законодателем, предлагает это, и что, правовую базу под это...
Знаете, он в каком меньшинстве, да? Их, по-моему,
да,
там человек два таких.
Это будет делаться по закону, мы сейчас будем принимать, разумеется, не по закону. У нас достаточно беззакония и без того, чтобы отнять и поделить. Речь идет не о том, чтобы процесс перераспределения собственности огромного масштаба представлял там законным, справедливым, мягким и устраивающим большинство. Вопрос в том, как легитимировать эту собственность. Это очень большой действительно вопрос. Я бы сказала, что сегодняшний российский режим сделал очень много для того, чтобы эта собственность не была легитимирована в глазах общества. Это, кстати, между прочим, один из механизмов контроля над бизнесом в России, особенно над крупным, который в глазах общества представляет собой всегда такую сомнительную категорию. Если богатый, если сильно богатый, значит украл. И это дает возможность государству принижать влияние этого бизнеса. Конечно, это не единственный способ, но это тоже очень важный механизм. С одной своей рукой государство строит такую перераспределительную модель рентной экономики, в которой неизбежно возникновение очень богатых людей, да, количество миллиардеров в России огромно. На фоне просто других стран, да, а другой рукой создает у граждан ощущение, что бизнес – это какие-то воры, это какие-то люди, вот это трудом праведным не наживешь палатка.
Им, видимо, виднее.
Да, это будут. Удобно для власти, опять-таки, поскольку задачей власти самой главной является монопольный контроль над политической сферой, чем дальше, тем больше над обществом в целом, над бизнесом, безусловно, над институтами, над губернаторами, над чем угодно, да, то это очень удобно. Имея в своих руках информационный ресурс, год за годом создавать ощущение, что большой бизнес нелегитимен, но при этом экономика, разумеется, российская строится в огромной степени на большом бизнесе.
А Борис, ну вот вы как раз, по-моему, говорили о захвате государства силовиками, но тогда, если государство захвачено силовиками, вот появился этот развитой путинизм, да, вот этот симбиоз силовиков, монополий и государственных каких-то корпораций, да, то, может быть, просто неизбежно было возникновение вот такого вот режима в духе, ну, не знаю, Индонезии Сухарта или Филиппин Маркоса с очень узкой группой элиты, неограниченно обогащающейся. И такой режим ведь может существовать, ну, десятилетиями, как, я не знаю, как в Мексике, например, это было.
Конечно, конечно. И как раз вот как бы с точки зрения собственности, к сожалению, это ставит нас достаточно в как бы тяжелую такую ситуацию, тяжелую дилемму, из которой не совсем понятно, как найти выход. А даже, ну, это немножко к предыдущему еще к реплике Пономарева. А когда мы говорим о перераспределении собственности, о том, насколько она легитимна или нет, мы как бы по старинке все еще думаем об олигархах, сколотивших свои капиталы в 90-х годах. Потанин, Дерипаска, там, Усманов и так далее, и так далее. Олег Перов, Абрамович и т.д. и т.п. Но если когда-нибудь сменится политический режим, точно такие же вопросы возникнут относительно уже не этих бизнесменов, а относительно бизнесменов, чей капитал вырос буквально вот на наших глазах во второй половине 2000-х и
мы фамилии членов кооператива «Озеро» знаем наизусть.
Фактически, да, это эти самые фамилии. А там не было залоговых аукционов, но там был вывод предприятий, которые когда-то принадлежали Газпрому, теперь принадлежат не Газпрому, а частным
Ротенберге, много приятных людей.
Да.
Есть еще глава РЖД Якунин с его дачным банно-прачечным комплексом.
Там. Есть Чемизов и так далее, и так далее. То есть есть большое количество людей, которые сколотили свои капиталы либо на госзаказе, на том, что они выполняют многомиллиардные контракты для «Газпрома», РЖД и так далее, «Транснефти». И есть люди, которые разбогатели на том, что в их пользу были приватизированы кусочки этих монополий в тот или иной момент. Что с этим делать? Как бы это очень сложный вопрос. Все отнять и поделить заново.
Одни мы с вами будем решать. Мне вот кажется, знаете, интересна такая эволюция. Смотрите, напомнили слова Евгения Григорьевича Ясина на какой-то предыдущей конференции, что надо заниматься институтами. А нынче Евгений Григорьевич сказал, что надо заниматься политикой. А не получится ли так, что года через там два Евгений Григорьевич Ясин скажет, что ну все, надо заниматься революцией? Как вы думаете, Мария?
Я думаю, что институтами у нас власть занимается чрезвычайно интенсивно.
Но другими институтами, не теми, о которых мечтает
Либерал. Она как раз теми и занимается. И выхолащивание институтов началось буквально с первых дней прихода Путина к власти. Да? Я не хочу сказать, что в 90-е годы у нас были прочные институты, которые пользовались доверием общества, но я бы сказала, что была некоторая надежда, были некоторые движения в правильном направлении, институты были созданы, но действительно не успели укорениться. И вот эти неукоренившие институты власть под корень как раз и стала рубить, начиная с федерализма в России, там влияние губернаторов, и большой бизнес, и пресса. В общем, все, что составляет и до сих пор записано в нашей Конституции как демократические издержки и противовесы, все это было радикально выхолощено. Так что институтами занимаются. Кому надо, те занимаются. Я бы сказала, что эта деинституционализация, она приобрела новое дыхание в последнее время.
Ну когда... да, и политика ведь занимаются. Вот, пожалуйста, пока вы ко мне тут ехали, я обнаружил свежеопубликованный и распространяемый, например, таким средством массовой информации специфическим, как газета «Известия», думаю, что еще и НТВ скоро подключится, и еще кто-нибудь, доклад, который сделал гендиректор прокремлевского такого центра политической информации господин Алексей Мухин. Знаете, что он предсказывает? Финансируемые из-за рубежа ЛГБТ-организации могут готовить в России гей-революцию, которая вернет страну в новый период хаоса, подобной ситуации 90-х годов. Ну, подробности я не могу это рекламировать, но вот дураков и умных людей пытаются задурить. Вот это политика, которая ведет нынешняя
власть.
Ну, это
действительно отчасти действительно политика, если говорить о том, что такое политика на самом деле, а именно такой системы инструментария, обычно в демократическом обществе чрезвычайно сложная, которая позволяет примирять между собой конфликтующие интересы. И общественные силы, и там в сфере...
Сейчас примирять никто не собирается.
Вот.
Наоборот, сталкивают разные группы.
Вот именно. Да, для этого существует парламент, представительство, существуют самые разнообразные механизмы. В России более-менее дело свелось к тому, что у нас вся политика – это одно лицо. Это лицо и решает, кого с кем примирять, а кого с кем чем ссорить. И, собственно, вот тот документ, который вы упомянули, эта часть, он носит несколько безумный бредовый характер.
Но мы смеемся, а народ-то не будет смеяться, который
да,
на ходе с телеканалом
это все. Да, но это является, к сожалению, частью общей политики, которая вот по меньшей мере год уже происходит на наших глазах, натравливание действительно консервативного большинства на более модернизированное меньшинство в России. И в этом смысле тематика, которая затронута вот в названии документа, который вы огласили, оказалась довольно выигрышным таким ходом, потому что...
Называется он homo politicus. Борис,
я
пожалуйста.
Я не могу ничего сказать относительно ЛГБТ-сообщества, вот, но...
И заговора.
Да,
и заговора.
Да, да.
У нас все время должен быть заговор. Без заговора меньшинств ничего не бывает в этой стране. Вот это все придумано, эти кремлевские байки.
Но,
извините.
Наверное, у меня вот вопрос к Маше относительно вот этой стратегии натравливания большинства, консервативного большинства на разные меньшинства. Ведь, как бы, если посмотреть, фактически все мы так или иначе входим в какие-нибудь меньшинства. Относительно того, там, кулим мы или не кулим, что мы пьем, в какую одежду мы одеваемся, какую музыку мы слушаем, какие книги мы читаем, как мы проводим с детьми выходные и так далее, и так далее. И как бы если посмотреть, то ведь на самом деле никакого консервативного большинства нет, а каждый окажется в том или ином меньшинстве. Если вообще можно говорить о том, что современные, так сказать, государства отличаются той или иной степенью толерантности по отношению к разным меньшинствам. Можно ли, в принципе, рассчитывать, что такая стратегия натравливания консервативного большинства на разные меньшинства не окажется самопоглощающей? То есть
новый 37-й год, говорить проще.
Нет, но нету никакого такого большинства. Если посмотреть на него чуть-чуть пристальнее, то каждый его член окажется в том или ином меньшинстве.
Знаете, но это на самом деле задача мобилизации общества на каких-то основаниях. Это задача, которую ставят все демократические политики в демократических странах и недемократические политики в недемократических странах. Вопрос в том, какой параметр выбрать. По каким-то параметрам вполне можно собрать вокруг некоторой идеи или некоторого политика довольно значительной массы. Мы это наблюдаем на примере любой демократической страны. Вот в Америке всего две партии, каким-то образом им удается вокруг одной, вокруг другой собрать примерно там равное количество...
Мы не будем их обижать.
Да, равное количество более-менее партий. Избирателей, которые почему-то выбирают то и это. Они выбирают некоторые сюжеты, которые способны под их знамена собрать людей. Независимо от того, читают они разные книжки или одинаковые. То же самое и здесь. Когда довольно успешно, на самом деле, выбрана эта идея страха, опасности, которая исходит, по мнению многих людей, от этого самого ЛГБТ-сообщества, как чего-то
не
чужого...
Только, почему, а что, либералы не враги народа, что ли?
Это не более чем пример. Мы можем несколько...
НКО не иностранные агенты.
Да, но это очень удобно, потому что тут есть ощущение такой внутренней, какой-то непонятной, смутной угрозы, которая, в общем, более-менее трактуется в терминах какого-то совращения, какого-то страшного, чего-то, чего на нас напускают, непонятного, чужого, такое ксенофобское чувство, что чужое значит опасное.
Это хорошо. Ксенофобия еще будет.
Это хорошо. Это все ксенофобия. Любое, да,
будет,
любое
будет.
Отношение к чужому, как к опасному, это и есть ксенофобия. Хорошо выбрано. 88% поддерживает закон. Охотно откликаются люди на это. Выплескивается колоссальная агрессивная энергия. Более-менее то же самое. Касается просто антизападных настроений.
Слушайте,
да?
Ну, то же
тут
самое
88%...
Маш, то же самое же будет. Вот Яровая внесла этот закон о запрете, как он называется, там что-то за реабилитацию нацизма и за распространение заведомо ложных сведений об армиях антигитлеровской
коалиции.
Тоже будет поддержка 90%. Люди не будут разбираться. Какие-то либералы будут говорить, что должна быть свобода слова, нужно обсуждать события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и так далее. То есть все время либералов втягивают на эту поляну, чтобы потом замазать, извините, чем-то таким и сказать, да, передернуть все и сказать, что ну вы же пособники вот этих там нацистов. нацистов, этих нехороших людей, тех нехороших людей. А либералам принципы не позволяют сказать, ну, да, давайте запретим это, все запретим, и пусть все будет хорошо, как они хотят. Да,
это вы тем самым просто отвечаете на вопрос Бориса, насколько успешной может быть такая тактика. Я думаю, что да. Особенно в относительно короткой перспективе, а в длинную российские власти никогда не действуют, может быть успешной. Мы видим, что она успешна.
Но когда когда-нибудь Владимир Владимирович Путин, ну, какой-нибудь президент не подаст руку, или его не пригласят куда-нибудь, или еще что-то, то его политика может измениться, я подозреваю. А критерием остается мировое сообщество, там семерка и так далее, а отнюдь не граждане России, понимаете?
Это интересный вопрос. Я не вижу. Мне кажется, что если, вообще говоря, лидеры зарубежных государств действовали бы по этой логике, от того, что в России нарастает ксенофобия, и от того, что в России используется там идеи социального консерватизма для того, чтобы противопоставить большинство меньшинству, что это достаточный повод, чтобы не подавать руку. Но вот у нас только что была восьмерка. Да, мы увидели ровно обратно.
Но один из руководителей, вы помните, он засомневался, место ли там России премьер-министр Канады. Так что
процесс идет. Но мне кажется, что вообще говоря, во-первых, мне кажется, это неправильный для нас расчет. Нет, если мы внутри самого общества не можем свои идеи, для нас важные и дорогие, толерантность, либерализм и так далее, представить как привлекательные хотя бы какой-то части общества за пределами нас самих, это наша проблема. Рассчитывать в этом смысле, что на российскую политику подействует то, что Путину кто-то не подаст руку, мне кажется, еще просто более в явном виде признать свое поражение.
На российскую политику могут действовать самые невероятные вещи. Например, вот тот же развод Владимира Путина, да, был прокомментирован одной простой русской женщиной, которая сказала, как бы размышляя вслух, ну, если он такое сделал, значит, действительно они правду говорят, что они все воруют. Понимаете? Ну, вот эти логические, так сказать, связки в мозгу обывателя,
давайте решим,
обывателя,
о чем мы разговариваем. Если вот вопрос состоит в том, работает ли эта тактика, сейчас работает, очевидным образом работает. Да? Получается. Получается изолировать и представить как врагов вот ту часть населения, которая там, часть которой, по крайней мере, там вышла на площадь и которая составила костяк наших массовых протестов. Получается. Получается против них восстановить, получается их деморализовать, получается продемонстрировать, что их ресурсы ничтожны, а ресурсы государства против них безграничны. Получилось. Что касается иных факторов, которые могут повлиять на российскую политику, мы можем про это поговорить, но мне кажется, что не в первую очередь за границей.
Да, то, что мировое сообщество не слишком сильно влияет, по-моему, видно даже на примере Турции, да, Эрдоган, так сказать, нарушил все конвенции при разгоне демонстрации, а только Германия отважилась на очень мягкое...
Суверенная демократия теперь в моде, да? Это, наверное, отдельная какая-то тема, мы в нее забрели. Я хотел вас еще спросить, Борис, вот по поводу коррупции. Эта тема тоже сегодня на конференции довольно как-то обсуждалась, интересно. Вот ваше мнение, насколько эта проблема действительно для России важна, или наши друзья-либералы, они ее, и не только либералы, так раскручивают против режима, используя как орудие. А на самом деле это проблема маленькой элитной группы, вот тех там людей из кооператива «Озеро», из окружения Путина и так далее.
Проблема, конечно, очень важна, и то, что она раскручивается, как бы не случайно, потому что это то, что видит любой обыватель. Он понимает, насколько тяжело получить любую государственную услугу. Вот. А другое дело, что как бы невозможно, видимо, коррупция относится к числу тех проблем, которые нельзя решить непосредственно, решая ее. То есть невозможно решить эту проблему, решая эту проблему. Можно сократить уровень коррупции, минимизируя полномочия чиновников, выводя отдельные отрасли экономики просто из-под государственного регулирования в какую-то зону общественного контроля и так далее. То есть это проблема, которую нельзя решить, допустим, увеличением полномочий прокуратуры и Следственного комитета по поимке за руку плохих чиновников.
Ну а что, вот сейчас Павла посадят, предположим, Навального, вся эта кампания, она, Маша, как вы считаете, пойдет на спад? И наоборот, будет такой вот как бы ход с этим Народным фронтом, что общество вот подхватило, взялось и борется с коррупцией.
Ну, я бы вообще говоря обратила внимание на то, что у нас государство борется с коррупцией, по крайней мере, заявляет об этом, и даже кого-то арестовывает, и даже открывает какие-то дела. И проблема состоит в том, что государство хотело бы монополизировать и это тоже. И это, кстати, часть кампании против неправительственных организаций. Навальный не единственный человек и не единственная организация его распил, который занимается в России борьбой с коррупцией. Например, им занимается Transparency International. Не случайно Transparency International попадает под удар этой кампании против неправительственных организаций. Хотя, казалось бы, да, она делает одно и то же дело с государством. Вопрос отдельный, каким образом без смены власти те же самые люди, при которых коррупция расцвела, теперь, значит, должна это, пытается с этой коррупцией якобы бороться. Но очень важно, что государство само хочет выбирать своих коррупционеров. Оно хочет иметь монополию на то, чтобы выбирать, кто может воровать и дальше, грубо говоря, а кто должен стать перед судом и создать представление о том, что государство с коррупцией борется.
Маш, по-моему, у нас там в пресс-центре наши коллеги пытаются вывести на связь Людмилу Михайловну Алексееву. Я напомню пока, что у нас сегодня начался процесс по болотному делу. Людей будут судить, в общем, за то, в чем они, я думаю, не слишком виноваты. Все-таки насилие было применено со стороны полиции, прежде всего, и общественная комиссия это довольно неплохо все выяснила. Как это все происходило на Болотной площади, кого били, кому наносили телесные повреждения, как возникла вся эта ситуация. И я не знаю, вот сейчас мы готовы. Да, мы готовы. Вот Иван Трифилов сейчас с Людмилой Михайловной Алексеевой может задать ей вопрос, на что, собственно, рассчитывает и общественная комиссия, и те люди, которые собрались в пресс-центре. Пожалуйста.
Людмила Михайловна, вот вы сегодня послушали выступление. У вас свои личные впечатления есть о, собственно, предварительном следствии, о предварительных слушаниях. И вот был сегодня первый день открытых слушаний. На ваш взгляд, это процесс... Процесс открытый, состязательный, или в нем уже есть обвинительный уклон заранее? Как вы считаете?
Да, разумеется, обвинительный уклон был уже в аресте этих людей, ни в чем не виноватых, в том, что без конца продлевается их содержание под стражей. И сам суд, где адвокаты практически не могут разговаривать с подзащитными, а подзащитные находятся в очень тяжелых бытовых условиях, которые можно назвать просто пыточными, поскольку они без горячей пищи весь день в таком стеклянном стакане, где их 12 человек, где дышать нечем. И, простите меня, проблема выхода в туалет и так далее. И то, что их рано поднимают и поздно привозят, и они не выспавшиеся, это все показывает, что суд задуман как обвинительный, следствие велось как обвинительное, и это подтверждает и первое открытое заседание.
На ваш взгляд, вот то, что общественность будет приходить, не будет приходить, насколько это может изменить решение суда, или все это бесполезно?
Нет, конечно, внимание общественности очень важно для самого исхода суда и даже для назначения, насколько сурово будут они осуждены. Но ведь и здесь была уловка. Не случайно этот суд открылся в конце июня, когда люди в отпуске, многие, или живут на дачах, и им трудно быть такими активными, какие они были бы не в отпускное время. Но я думаю, что эта уловка не поможет. Люди все равно проявят внимание к суду, и люди, и пресса.
Ваш прогноз. Вообще, вы можете рассчитывать на то, что в ближайшем будущем политическая ситуация в России как-то более либерализована будет? Или все-таки процессии вот этой репрессии политические против оппозиции будут продолжаться?
Я не ясновидящая, я не знаю, что будет дальше. Но я знаю, что история никогда не детерминирована, не определена точно вперед. Все очень зависит не только от действий властей, но и от реакции общества на их действия. Если мы будем достаточно активны, ситуация изменится в нашу пользу.
Спасибо большое, Людмила Михайловна. Спасибо.
С нами была Людмила Алексеева и Иван Трифилов, который с ней разговаривал в прямом эфире «Радио Свобода». И я хотел спросить наших коллег, вот Марии Липман, например. Ну что, как вы относитесь к такому оптимистическому взгляду Людмилы Михайловны? Она прожила больше нас с вами. И
ну,
в более трудных условиях.
Я бы не назвала этот взгляд оптимистическим. Я думаю, что Людмила Михайловна старалась, чтобы ее комментарий не звучал уж слишком пессимистично. Тем более, что речь идет о людях, которые в какое-то обозримое время получат явно обвинительные приговоры, и хочется их поддержать тоже. Поэтому она сделала такой упор на то, что очень важно, чтобы люди приходили не потому, что это повлияет на исход, а потому, что это, конечно, важно для тех, кто сидит в этом стакане.
Почему не боится власть, Борис, как вы думаете?
Чего?
А вот тех, кто выходит на улицы, тех, кто протестует, тех, кто пишет какие-то письма, почему они ничего не боятся? А вот представьте себе ситуацию, когда 200 человек где-то в Пикалево там, или 300 перекрывали дорогу. Сам Путин прибежал с ними вести переговоры. Вот 100 тысяч в Москве не боятся, а 200 человек в Пикалево боятся.
Ну, во-первых, все-таки в Пикалево это были рабочие.
А, то есть рабочие – это страшная такая сила, да, со времен 17-го года?
Страшная, потому что я не знаю, есть ли сейчас, так сказать, у пролетариата чувство солидарности былое, да, но если это как-то может передаваться по цепочке от шахтеров к металлургам, от металлургов к машиностроителям, допустим, и так далее, это, конечно, страшная сила, просто потому что их очень много, и потому что, ну, есть такое устойчивое представление, что они – это и есть народ. А горожане – это что? Это так, пена, ну, как интеллигенция, не класс, а прослойка.
Ну что ж, давайте немножко еще о жертвах режима. Все-таки Михаилу Борисовичу Ходорковскому исполняется 50 лет. Вот мы поговорили немножко с Николаем Петровым тоже на эту тему, с вашим коллегой в прошлом по фонду Карнеги, профессором Высшей школы экономики, и потом тоже прокомментируем.
Как может сложиться в этом контексте сегодняшнем политическом судьба Михаила Ходорковского, чье 50-летие будет отмечаться на этой неделе?
Я думаю, что, к сожалению, судьба Михаила Ходорковского очень сильно зависит от первого и главного нашего лица, и в этом смысле не вписывается, мне кажется, ни в какой тренд, будь тренд в сторону либерализации или наоборот, как мы сейчас видим, в сторону авторитаризации, полицеизации и так далее. Мне кажется, что до тех пор, пока первое лицо обладает авторитарными правами диктовать свою волю, независимо даже от политической целесообразности, к сожалению, судьба Михаила Борисовича Ходорковского, она будет такой, какой она выглядит сейчас.
То есть будет сидеть вечно?
До тех пор. Я надеюсь и уверен, что Путин не будет сидеть вечно на своем нынешнем посту. И я думаю, что вряд ли он и та система, которую он выстроил, могут дожить до следующих президентских выборов, но пока он находится на этом месте, я думаю, что трудно ожидать каких-то серьезных подвижек в отношении Ходорковского.
Послезавтра Михаил Борисович исполняет.
Да, это вот Николай Петров был, наш коллега и журналист, и политолог. Мария, ну что вы скажете? Оптимист Николай, вот он говорит, до следующих президентских выборов Владимир Владимирович Путин, что-то с ним случится такое, и вдруг, ну, может, он передумает, если решит измениться, например, пойдет в храм, там, обвенчается, наконец, с кем-нибудь, еще что-нибудь такое произойдет с ним, в конце концов, христианское, да?
Ну, я думаю, что Николай, безусловно, прав в главном, что судьба Ходорковского зависит исключительно от воли первого лица, причем сам Михаил Борисович неоднократно говорил, что именно Владимир Путин и Игорь Сечин, вот два человека, которых он называл, которые, по его мнению, принимали решение о том, чтобы он оказался в заключении, и вот уже 10 лет там находится. К сожалению, тенденции последнего времени и те новости, которые приходят, связанные с продолжающимся якобы следствием, причем адвокаты говорят, что это следствие, вообще говоря, не прекращалось с самого первого дня, и по-прежнему каких-то людей допрашивают, какие-то следственные действия ведутся. Есть какое-то ощущение, что, возможно, международные судебные инстанции могут принять какие-то решения, крайне невыгодные для России, и это тоже заставляет принять какие-то меры, упреждающие для того, чтобы Ходорковский оставался за решеткой, если не по тем делам, по которым он осужден раньше, то, возможно, и по каким-то делам, которые еще не возбуждены, а только будут возбуждены. Там есть, конечно, всегда дело об убийстве мэра, ответственность за которого возлагается на Невзлина.
Это... Невзлину добавили еще 6 лет к пожизненному заключению, которого, слава
да,
богу,
в отсутствии, да. Да. Ну вот это решение принято только что, и это тоже свидетельство того, что какие-то упреждающие действия власть предпринимает для того, чтобы, к сожалению, надо признать, Михаил Борисович Ходорковский не вышел из заключения, даже если будут какие-то обязывающие решения международных судов по этому поводу.
Борис, у вас есть какое-то мнение, объяснение? В чем вообще опыт сопротивления Ходорковского? Вот секция одна из заседала именно под таким названием. Я, правда, не слышал, к сожалению.
Ну, на этой секции довольно-таки много говорилось о просто свойствах характера Михаила Ходорковского, которые позволили ему как бы не сломаться, как например, героям колымских рассказов Алам Шаламову и так далее, да?
Но, слава богу, колымской каторги нет еще.
Да.
Пока.
Вроде бы да, все признаки указывают на то, что какое-то третье дело будет по делу экс-мэра Нефтеюганска Петухова или какое-то другое. Параллельно, да, продолжается раскручивание дела экспертов, из-за которого Сергей Гуриев вынужден был покинуть страну.
Ну и не только он, там другие люди под ударом.
Вот, так что как бы счеты не сведены до конца.
Вот, кстати, прозвучало на той секции, на которой я был, такое мнение, что идеалом Владимира Владимировича Путина является советская система, но в варианте ГДР, якобы такой социализм с человеческим лицом. А каково ваше мнение?
Ну, прежде всего, ГДР – это социализм с нечеловеческим лицом.
Да, это совсем, да. Стукач, кажется.
Да, там, собственно, многовато. Организация Штази, которая составляла основу режима ГДР, обеспечивала отсутствие человеческого лица у этого режима.
Зато Орнунг был.
Ну, действительно, из книги интервью Владимира Путина от первого лица, которая вышла прямо к его вот первым выборам, следует, что ему действительно приятно жилось в ГДР, ему нравилось в ГДР, нравилось и относительное, по сравнению с Советским Союзом, изобилие товаров, и наличие пива, все в этой книжке есть, действительно, мне кажется, что до сегодняшнего дня это самая лучшая книжка, самый лучший источник, который касается личности Владимира Путина, рассказанный им самим в интервью. Мне кажется, что действительно звучало сегодня, звучало, по крайней мере, в двух сообщениях, такая мысль, что в тех изменений, которые происходят, особенно сегодня, просматриваются какие-то черты, похожие на то, что было в Советском Союзе, естественно, в последний его период. Слово «стагнация» звучало, вот стагнация того типа, как мне кажется, 70-х годов. И, собственно, действительно, апелляция к тому, что для Путина идеалом является какой-то вариант коммунистического государства, ну вот вроде ГДР.
Но с коррупцией.
Мне кажется, что с огромными оговорками, ну, например, действительно, все-таки все-таки в России существует частная собственность, да, и у нас все-таки извлечение прибыли не является преступлением. Это колоссальное отличие, плюс открытые границы тоже колоссальное. Отличие, можно сказать, пока, ну, во всяком случае, пока мы имеем и то, и другое, и я бы сказала, что даже сегодня еще мы пользуемся большими индивидуальными свободами, чем у нас их было в 70-е и 80-е годы. То есть даже нет тут сомнений. Но черты какие-то просматриваются, они просматриваются и в политической сфере прежде всего, а именно в стремлении установить такую централизацию власти, монополию и отсутствие каких бы то ни было вот сдержек противовесов какой-то политической конкуренции, свести выборы исключительно только к процедуре, чтобы ни малейшего элемента неожиданности в них не было. Есть, несомненно, вот это развитие последнего года, и мне кажется, что тут действительно в отношениях с обществом сегодняшнее государство вдохновляется тем периодом, когда Владимир Путин и некоторые из его коллег и теперешних соратников набирались профессионального опыта и опирались на опыт своих старших товарищей в КГБ. Мне кажется, что много черт есть, которые делают похожим сегодняшние отношения с обществом, с отношением с обществом и государством 70-е годы.
80-е. Ну что ж, спасибо нашим гостям. Сегодня в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» были участники конференции «9-й ходоков». «Ходорковские чтения», «Российские альтернативы», экономист Борис Грозовский и политолог Мария Липман. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Избиение правозащитников. Новый стиль разговора власти с гражданским обществом. Об этом беседуем с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Видеотрансляция в 21:05. Ведущий Владимир Карамурза.